Глава 38, которая могла бы послужить началом для новой книги. Я совершил 7 путешествий, и про каждое путешествие есть удивительный рассказ, который смущает умы. «Тысяча и одна ночь». И он объявился там, где его совсем не ожидали. Он объявился в Стамбуле. Это произошло на третий день по получении султаном письма от эмира Бухарского. Сотни глашатаев разъезжали по городам и селениям блистательной порты, оповещая народ о смерти хаджи Насреддина. Обрадованные муллы дважды в день, утром и вечером, оглашали в мечетях эмирское письмо и возносили благодарность Аллаху. Султан пировал во дворцовом саду, в прохладной тени тополей, орошаемых влажной пылью фонтанов. Вокруг теснились визири, мудрецы, поэты и прочая дворцовая челядь, жадно ожидавшая подачек. Черные рабы двигались вереницами с дымящимися подносами, кальянами и кувшинами в руках. Султан был в очень хорошем расположении духа и беспрерывно шутил.
«Почему сегодня, несмотря на такую жару, в воздухе чувствуется сладостная легкость и благоухание?»
Лукаво прищурившись, спрашивал он мудрецов и поэтов.
«Кто из вас достойно ответит на наш вопрос?»
И они, кидая умильные взгляды на кошелек в его руках, отвечали. «Дыхание нашего сиятельного повелителя насытило воздух сладостной легкостью, а благоухание распространилось потому, что душа нечестивого хаджи Насреддина перестала, наконец, источать свой гнусный смрад, отравляющий ранее весь мир». В стороне, наблюдая за порядком, стоял охранитель спокойствия и благочестия в Стамбуле, начальник стражи, отличавшийся от своего достойного бухарского собрата Арсланбека разве только еще большей свирепостью, да необычайной худобой. Каковые качества сопутствовали в нем друг другу, что было давно замечено жителями Стамбула, и они еженедельно с тревогой в глазах расспрашивали дворцовых банщиков о состоянии почтенных телес начальника. Если сведения были зловещими, то все жители, обитавшие близ дворца, прятались по домам и без крайней необходимости не выходили никуда до следующего банного дня. Так вот, этот самый приводящий в трепет начальник стоял в стороне. Его голова, увенчанная челмой, торчала на длинной и тонкой шее, как на шесте. Многие жители Стамбула затаенно вздохнули бы, услышав такое сравнение. Все шло очень хорошо, ничто не омрачало праздника и не предвещало беды. Никто и не заметил дворцового надзирателя, который, привычно и ловко проскользнув между придворными, подошел к начальнику стражи и что-то шепнул ему. Начальник вздрогнул, переменился в лице и торопливыми шагами вышел вслед за надзирателем. Через минуту он вернулся. Бледный, с трясущимися губами, расталкивая придворных, он подошел к султану и в поклоне сломался перед ним пополам.
«О, великий повелитель!»
«Что там еще?» — недовольно спросил султан. «Неужели даже в такой день не можешь удержать при себе свои палочные и тюремные новости? Ну, говори скорей!»
«О, сиятельный великий султан! Язык мой отказывается!»
Султан встревожился, сдвинул брови. Начальник стражи полушепотом закончил.
«Он в Стамбуле!»
«Кто?»
— глухо спросил султан, хотя сразу понял, о ком идет речь.
«Хаджа Насреддин!»
Начальник стражи тихо произнес это имя, но придворные имеют чуткий слух. По всему саду зашелестело.
«Хаджа Насреддин! Он в Стамбуле! Хаджа Насреддин в Стамбуле!»
«Откуда ты знаешь?»
— спросил султан. Голос его был хриплым.
«Кто сказал тебе, возможно ли это, если мы имеем письмо эмира Бухарского, в котором он своим царственным словом заверяет нас, что хаджа Насреддин больше не пребывает в живых?»
Начальник стражи подал знак дворцовому надзирателю, и тот подвел к султану какого-то человека с плоским носом на рябом лице и с желтыми беспокойными глазами.
«О, повелитель!»
— пояснил начальник стражи.
«Этот человек долго служил шпионом при дворце эмира Бухарского и очень хорошо знает хаджу Насреддина. Потом этот человек переехал в Стамбул, и я взял его на должность шпиона, в каковой должности он состоит и сейчас».
«Ты видел его?»
перебил султан, обращаясь к шпиону.
«Ты видел собственными глазами?»
Шпион ответил утвердительно.
«Но ты, может быть, обознался?»
Шпион ответил отрицательно. «Нет, он не мог обознаться. И рядом с Хаджой Насреддином ехала какая-то женщина на белом ишаке».
«Почему ж ты не схватил его сразу?» — воскликнул султан. «Почему ты не предал его в руки стражников?»
«О, сиятельный повелитель!»
— ответил шпион и повалился, дрожа на колени.
«В Бухаре я попал однажды в руки Хаджи Насреддина. И если бы не милость Аллаха, то не ушел бы я от него живым. И когда я сегодня увидел его на улицах Стамбула, то зрение мое помутилось от страха. А когда я очнулся, то он уже исчез».
«Таковы твои шпионы!»
— воскликнул султан, блеснув глазами на согнувшегося начальника стражи.
«Один только вид преступника приводит их в трепет!»
Он оттолкнул ногой рябого шпиона и удалился в свои покои, сопровождаемый длинной цепью черных рабов. Визири, сановники, поэты и мудрецы, тревожно гудящей толпой, устремились к выходу. Через 5 минут в саду никого не осталось, кроме начальника стражи, который, глядя в пустоту остановившимися мутными глазами, бессильно опустился на мраморный край водоема и долго сидел, внимая в одиночестве тихому плеску и смеху фонтанов. И, казалось, он в одно мгновение так похудел и высох, что если бы жители Стамбула увидели его, то бросились бы в рассыпную кто куда, не подбирая потерянных туфель. А рябой шпион в это время мчался, задыхаясь по накаленным улицам к морю. Там нашел он арабский корабль, готовый к отплытию. Хозяин корабля, нисколько не сомневаясь в том, что видит перед собой убежавшего из тюрьмы разбойника, заломил непомерную цену. Шпион не стал торговаться, взбежал на палубу и забился в темный грязный угол. Потом, когда тонкие минареты Стамбула потонули в голубой дымке и свежий ветер надул паруса, он выполз из своего убежища, обошел корабль, заглянул в лицо каждому человеку и, наконец, успокоился, удостоверившись, что Хаджи Насреддина на корабле нет. С тех пор весь остаток своей жизни рябой шпион прожил в постоянном и непрерывном страхе. Куда бы ни приезжал он, в Багдад, в Каир, в Тегеран или Дамаск, ему не удавалось прожить спокойно больше 3 месяцев, потому что в городе обязательно появлялся Хаджа Насреддин. И, содрогаясь при мысли о встрече с ним, рябой шпион бежал все дальше и дальше. Здесь будет вполне уместно сравнить Хаджу Насреддина с могучим ураганом, который дыханием своим беспрестанно гонит перед собой сухой желтый лист, выдирает его из травы и выдувает его из расщелин. Так был наказан рябой шпион за все зло, которое он причинил людям. А на другой день в Стамбуле начались удивительные и необычайные события. Но не следует человеку рассказывать о том, чему он сам не был свидетелем, и описывать страны, которых не видел. Этими словами мы и закончим в нашем повествовании последнюю главу, которая могла бы послужить началом для новой книги о дальнейших похождениях несравненного и бесподобного Хаджи Насреддина в Стамбуле, Багдаде, Тегеране, Дамаске и во многих других прославленных городах.